Добрый вечер всем. Вот мы вернулись после праздников, мы немножко отошли от нашей главной темы, пытались затронуть, опять же, через призму уроков Равирша, конечно, но пытались затронуть стороны праздников, что собой означает Песах, что такое Песах, что мы праздновали. И сейчас мы возвращаемся к нашей главной теме, которую вот мы сейчас разбирали в этой книге «Сефер а-Курев». Опять же, краткое вступление, что чем мы с вами занимаемся. Мы с вами изучаем актуальность заповедей в наши дни. Тора, которая была дана 3000 лет тому назад, актуальна ли она и в наши дни? Это то, что пытается доказать ее актуальность, пытается доказать Рав Ирш в своей книге «Сефер а-Курев», которую мы с вами изучаем. До этого мы с вами прошли идейные заповеди, можно сказать, идейные заповеди, связанные с идеями. А сейчас мы с вами перешли на практические заповеди. И первая практическая заповедь, которую мы с вами решили разобрать, это заповедь «Суббота». Мы с вами уже не один урок даем по этой заповеди. Вкратце мы с вами говорим о том, что иудаизм представляет человека не просто как одно из что-то созданных Всевышним, человек играет главную роль в управлении этим миром. Всевышний дал человеку сознание, дал человеку разум. Именно этим разумом и сознанием человек выделяется от всех остальных созданий, которые существуют здесь. И тем самым образом, этим используя правильно, в правильном направлении этот разум, свое разум, сознание, понимание, человек способен улучшать и, скажем так, совершенствовать этот мир, который Всевышний дал человеку. Надо понять такую вещь также, да, что мир, он и так совершенен, но управлять и доводить его до духовного совершенства, на это способен только человек. Поэтому это и есть главная задача человека, которая представляет нам человека как напарник, компаньон Всевышнего в этой теме, какой управлением этим миром. Таким образом, тем самым, что человек обладает разумом, мы с вами уже разбирали, я это просто вкратце повторяю, потому что у нас был коротенький перерыв из-за праздников, мы пришли на тему праздников, поэтому вкратце это повторяю. Мы с вами видели, что человеческий разум, можно разделить его на две сферы. Две плоскости, в которых этот разум проявляется. Первая плоскость, ну, можно, знаете, грубо называть инженерные способности, я не знаю, как сказать, продуктивные, творческие, производимые способности человека. Мы с вами видим, что человек, он не просто какое-то животное зализывает свои раны в пещере. Человек активно создает вакцины, человек активно создает лекарства, он борется с болезнями, он уничтожает вирусы. Человек способен создавать также и новые болезни, вот свидетельство этому недавнешняя корона и так далее. Человек не просто живет в этом мире, человек им управляет, человек способен находить новые источники энергии, человек способен расщеплять атом, человек способен летать в космос, покорять планеты, человек смотрит далеко-далеко за пределы нашего земного шара. Человек управляет не только этим миром, нашим земным шаром, он также управляет и стремится как минимум к управлению всей Вселенной. Тем самым образом мы понимаем, что человеческие вот эта вот способность что-то создавать, что-то выделять, что-то создавать и так далее, эта способность, она особенная, существует только у человека. Животные тоже могут в том или ином образе как-то, ну, не знаю, там что-то создать, да, построить какой-нибудь термитник или построить какое-нибудь гнездо. Но животные не думают на будущее с точки зрения того, что мы как уже не раз разбирали это. Они не посадят дерево для того, чтобы у них были ветки, на которых они могут сплести гнездо. Или термитники не посадят поле зернами для того, чтобы у них выросла там, не знаю, пшеница, и сено, солома, из которых они могли бы сделать какой-то термитник, муравейник и так далее. Эти способности планировать, думать на будущее, продвигаться вперед, это способности, которые существуют у человека. Этим человек и выделяется от всех других животных. У человека существует также и вторая плоскость, которая тоже сугубо человеческая, мышления, о возможностях. Это мы с вами называли это философское мышление человека, это философский разум, да, человек, который постоянно в поиске самого себя, человек в поиске смысла своей жизни, человек всегда ищет какую-нибудь роль, какую роль он играет во всей этой огромной вселенной и так далее, и так далее. Это тоже сугубо человеческое мышление, которое мы никогда не замечали, во всяком случае, чтобы ежик остановился и подумал, почему он ежик, почему он не лисица, почему он грибы должен собирать, а не охотиться на зайчиков. Нет у ежика таких мыслей. Вряд ли бы ежик вообще понимает, о чем. Не то, что вряд ли. Мы знаем, что он этого не понимает. Ежик не осознает формы. И так он, как любое другое животное, не осознающий формы, он живет только проявлением, только вот материи, не понимающей формы, поэтому не понимающий смысл, поэтому не ищет никакого смысла. Человек, в отличие от других животных, всегда находится в поисках самого себя. Его очень часто даже мы можем заметить, человек, который очень благоустроен, у него и все есть, и деньги, и все что угодно, но все равно его что-то внутри грызет, когда он не находит цели для своей жизни. Когда он не ходит какого-нибудь символа, ради которого, стимула, по которому жить. Когда человек вот этого не находит, мы видим, что человек всегда вот униженный, пониженный, угнетенный и так далее, и так далее. Очень интересно, в свое вот время был психолог такой, логотерапевт. Он создал такую психологию, такую отрасль, логотерапия. Виктор Франкель, там зависимо, как его читать. Виктор Франкель, если я не ошибаюсь, на русском его так произносят, на русском языке. У него есть очень много книг, занимающихся логотерапией. Мы тоже как-то с вами затрагивали его, несколько из его трудов в каких-то там дальних уроках. И он нам описывает такую ситуацию, что вот он сам пережил катастрофу, он был в Освенцах, он потерял полностью свою семью, и поэтому его книги очень интересны с точки зрения того, что он уже был психолог, уже известный в Европе психолог и психиатр, и психолог, занимался психикой человека, и он на своем опыте пережил катастрофу. И вот его опыт был записан в многие книги, они по-настоящему очень интересны, их любопытно читать. Они интересны тем, что они не требуют какой-то профессиональной подготовки. Да, если в основном взять какие-то книги психиатров, психологов, там требуется какой-то, ну, как минимум, какой-то определенной базе знаний, понятий, что-то понимать, о чем идет речь, для того, чтобы понимать, что именно хотел автор. Виктор Франкель пишет так все просто просто, другого слова нету, просто так, что любой человек с улицы, да, можно сказать, человек, который никогда в жизни не занимался психологией, прекрасно понимает, что от него хочет этот человек. В всяком случае, он там заметил очень один интересный факт. Человек, кто переживал катастрофу? Катастрофу переживали только те люди, у которых был смысл. У них была надежда или был смысл. То есть они жили ради того, чтобы потом встретиться с семьей. Они жили ради того, что у них была какая-то цель и так далее. И очень интересно, что не физически здоровые люди, да, некие-то мы думали, что выживали те, кто были физически здоровые, те, кто были сильные, они могли пережить весь этот ужас, а слабенькие, хлюпенькие люди не выживали. Но он пишет, что это не так. По его личным свидетельствам он увидел, что даже именно сильные, мощные люди не выживали, если у них не было какого-то смысла, ради чего жить. То есть мы с вами видим, что вторая вот отрасль человеческого мышления, да, вот эта вот, сказать, плоскость его, проявление его разума, философская плоскость проявления его разума, она тоже очень важна для человека. Человек ей уживет и так далее. Человек, как мы с вами уже говорили, человек должен находиться в постоянном балансе между двумя этими плоскостями. Мы должны знать, мы с вами живем с двумя этими плоскостями. Наше сознание построено на двух этих плоскостях. Это и есть человек. Нет такого, чтобы одна плоскость победила или доминировала над другой. Если это происходит, происходят самые страшные и ужасные преступления против человечества. Ни в коем случае ни одна из этих плоскостей не должна доминировать. Но всегда должен быть, надо понять такую вещь, творческие способности человека, которые толкают его к производительности и так далее, если они не контролируются второй плоскостью, плоскостью философского мышления, если они ими не контролируются, это всегда может привести к огромным преступлениям против человечества. Все человеческие амбиции практически, это и было проявление творческого мышления человека, где человек ради каких-то целей, мы опять же, вот когда изучали с вами Песах и древние культуры, от которых откололся иудаизм, в чем разница между иудаизмом и Месопотамией, и там вот этим вот Египтом и так далее. Это на прошлом уроке немного разбирали. Мы говорили с вами, что когда вот у человека есть его, перед ним стоит только одна его цель, величие самого себя, продвижение, улучшение своего комфорта в цену всему, да, то есть он ставит все против вот этого, человек тогда идет на самые страшные преступления. Все самые преступные режимы, которые мы с вами знаем, сталинизм, там, не знаю, в Китае, там, Мао Цзэдунг, Гитлер, все, что самые страшные, вот эти вот преступные режимы, которые знает человечество, всегда это было на почве того, что вот это вот продуктивное, творческое мышление человека выходило из-под контроля и решала проблемы любым способом, включая в себя массовое убийство людей. И для того, чтобы этого не было, для того, чтобы человек продолжал использовать свой разум в улучшение этого мира, а не в уничтожение этого мира. И как мы с вами опять же видели, пишет нам Рамбам в Мурей Невухим, человек, который не контролирует свои амбиции, который не контролирует свое творческое мышление, в конечном итоге он становится хуже любого животного. Потому что самое вредное животное, которое может быть, ну сколько он там в своей жизни там уже съел других животных и так далее. Самый страшный хищник, который себе можно представить. Но человек способен одним щелчком уничтожить массу народа. Уничтожить миллионы людей. Используя ту же самую атомную энергию там, для создания самых страшных орудий, которые знает человечество. Почему? Потому что ничто не стоит ему перед преградой, ничто его не сдерживает. Если его ничто не сдерживает, почему он тогда должен сдерживаться? Только вот понятие, когда существует параллельно его творческому продвижению, также и поиск смысла, какую роль он играет в отношении этому миру, какая цель на него возведена, какая власть, что от него требует сама та власть, которая все это создала, это и есть то мышление, которое должно его сдерживать человека. Таким образом, мы всегда живем двумя этими мышлениями. Как мы можем контролировать, чтобы одно мышление не вышло из-под контроля? Для этого требуются нам постоянные напоминания. Постоянные напоминания, которые человек должен себе постоянно напоминать о главных и правильных приоритетах, по которым он должен жить. Это напоминание происходит каждую субботу. Мы с вами говорили, я так, опять же, все очень вкратце пытаюсь объяснить, вложить то, что мы уже, по-моему, 3-4 урока более подробно объясняли, я это пытаюсь все вложить вкратце, чтобы просто вот помнить, о чем шла речь на прошлых уроках. Таким образом, для этого существует суббота. Суббота своими запретами, вот как раз мы сегодня прикоснемся к этим запретам. Суббота своими запретами сдерживает в этот день человек, сдерживает свои творческие возможности, продуктивные возможности, сдерживает, как мы с вами говорили, он как будто ложит ключи на стол и говорит, в этот день я не творческий человек, в этот день доминирует мое духовно-философское мышление. В этот день я не творческий человек, я не инженер, я не создатель, я не производитель. В этот день, это духовный день, посвященный для духовной службы, и поэтому запрещены определенные действия, которые проявляют вот человеческие возможности и так далее. Окей, то, что сейчас мы с вами сказали, это вкратце был, как я уже сказал, повторение прошлых уроков. Каждый, кто хочет услышать более подробно, пожалуйста, можете прослушать прошлые уроки. Сегодня мы с вами затронем уже более-менее, скажем, практические отношения к субботе, а именно нам известно, нам есть вот устная традиция, что существует 39 действий, запрещенных в субботу. Устная Тора выделяет из письменной Торы практически 39 действий, которые производились при строении мешкан. Мишкан это был переносной храм, который вот евреи собирали, разбирали, находясь в пустыне. 39 из ремесел, которые люди использовали при строении этого мешкана, оттуда практически эти 39 действий ремесел, они запрещены произведению в субботу. Создавать и делать их в субботу. Почему именно оттуда взяли мудрецы, почему именно с мешкана? Почему именно взяли вот строение мешкана как какой-нибудь пример или какой-нибудь вот источник запретов на субботу. Почему на мешкан? Они во время там, пустыни совершали много разных других действий. Почему именно вот строение переносного храма, именно вот это вот строение переносного храма считается тот самый эталон, считается тот самый вот этот вот источник, откуда берутся 39 запретов в субботу. Ответ очень простой, как мы уже с вами говорили. Если мы с вами присмотримся к животному миру. Как то, что мы с вами говорили до сих пор, да, что вот мы видим, что человеческий разум, да, проявляется в двух уровнях, да, в двух плоскостях, таких, в двух сферах, продуктивная и философская. Так вот, если продуктивный разум, да, он особен только у человека, только человек до такой степени его развил и до такой степени его довел, что он способен сегодня запускать космические корабли в космос, расщеплять атомы и так далее. Но у животных тоже он присутствует. Конечно, далеко не на том уровне, далеко не в тех масштабах, но он тоже существует. Как я уже говорил с вами, мы видим, как голуби строят гнезда, птицы, не только голуби, птицы строят гнезда, бобры строят плотину. Умеет строить плотину. Конечно, опять же, бобры не посадят леса, и бобры не будут производить специально бревна и деревья. Нет, но все равно способность как-то улучшить свой комфорт, улучшить свои условия выживания существует и у животных тоже. Опять же, не на таком уровне, как у человека, но он присутствует. Поэтому мы не можем сказать, что творческие проявления, да, творческого проявления человеческого разума, он сугубо человеческий. Нет, он также и разделяется другими животными. Сугубо человеческий уровень, до которого этот разум дошел, это да. Но сама плоскость, сама вот эта возможность, она далеко не сугубо человеческая. Многие животные ее используют, многие животные улучшают свой комфорт тем или иным образом. Как я уже сказал, термитники там строят термиты, муравейники, там пчелы строят улей. И все это мы видим, гениальные строения и так далее. Но если мы с вами возьмем, к примеру, любой термитник. А термитник, если каждый, кто когда-нибудь это видел и изучал, я когда-то видел в свое время документальный фильм от National Geographic, они проводили, показывали там строение термитников. И они говорили, что многие из инженеров, которые занимаются строением туннелей подземных, у них в офисах стоят вот таких вот прозрачных специально аквариумах такие термитники стоят. Почему? Потому что очень часто они воодушевляются, они принимают идеи от термитников, от термитов. Потому что строение термитников по-настоящему, оно очень, ну, если можно так сказать, гениальное. Да, оно очень правильное, очень соответствует и почве, и всему. То есть каким-то образом термиты знают. То есть какой-то определенный, я не знаю, можно ли сказать это разум, но что-то определенное есть, они понимают, как правильно строить. И очень многие из инженеров, которые строят подземные туннели, очень многие из этих инженеров воодушевляются, вдохновляются термитниками. Они смотрят вот через прозрачные стены за этим термитником, как те термиты строят то или иное, и вот им придают какие-то идеи. То есть само по себе строение термитников или муравейников, или что бы то ни было, они гениальные. По-настоящему очень правильные, грамотные, гениально построенные. И мы можем там найти много разных комнат. Можем найти комнаты для личинок, комнаты для солдат, для рабочих, для там, где матка сносит вот эти вот свои яйца, которые в дальнейшем становятся личинками, ну, личинками и так далее. Там, где все у них очень правильно разложено, и коридоры, и комната для мусора, и комната для того, и комната для сего. Все у них разложено. Но одной комнаты там не существует, не хватает. Это синагога, мечеть или какой-нибудь ритуальной комнаты. Почему? Потому что термиты, они, как мы уже с вами говорили не раз, животные способны воспринимать только материю, не способны воспринимать смысл, форму. Термиты видят перед собой доску, но они не видят перед собой, не доску, а древесину. Они не видят перед собой мебель, они видят перед собой дом, они видят древесину. Я всегда привожу свой любимый пример с клумбой. Представьте себе, какая-то красивая клумба. Человек проходит по улице, видит эту клумбу. Ему понятно, что это не просто так растущие цветы. Он видит, что они выложены в определенной форме, треугольники, круги. Там что-то на этой клумбе, цветы выложены в какой-то форме, написано, не знаю, «добро пожаловать туда-то или туда-то». И он видит какую-то вот такую определенную клумбу. Ему очевидно и понятно, что эта клумба, у нее есть эстетическая форма, есть какая-то красота. Отсюда начинает он дальше додумывать, что если у этой формы есть красота, значит, ее кто-то посадил. Если ее кто-то посадил, значит, есть кто-то, кто вот отвечает за эту клумбу и так далее. То есть он видит, он понимает эту форму и делает следующие выводы. Животные не видят эту клумбу, они видят перед собой траву. Животное не видит красивый лист или красивое дерево или красивый кустик, нет. Он видит перед собой еду. Поэтому овцы, коровы, каждый, кто щипает траву, будут щипать эту траву также на этой клумбе, если у них будет доступ до этого. Почему? Потому что они не видят форму эстетики. Ты что, дурная корова, зачем ты щипаешь эту клумбу? Ты не видишь, что она красиво выложена, это не еда. Нет у них таких понятий. У животного нет восприятия форм. Так животное не способно воспринять формы. Она, конечно, не способна додуматься до того, что за пределами наблюдаемого ими наблюдаемого объекта есть что-то. Или у этого объекта есть какой-то смысл, помимо его материальных составляющих. Поэтому если какой-нибудь бобер увидит стол, за которым я сейчас сижу и с вами вот, занимаюсь с вами, он видит этот стол, он увидит стол, он увидит древесину и начнет грызть эту древесину. Ты что, не понимаешь, что это стол? Нет, он не понимает, что это стол. У него нет восприятия формы. Таким образом, нам очевидно и понятно, что животные, у которых нет восприятия форм, они не понимают, что за этим миром что-то стоит. Нету и не существует философского мышления. Поэтому философское мышление, оно особенное только для человека. Вот именно философское мышление, оно сугубо человеческое мышление. Знаете, в свое время я когда-то думал, что никогда не встречу такого глупого человека, который задаст такой вопрос. Но оказывается, есть такие люди. Задают вопрос, если известно, что царь Соломон был самый мудрый, написано про него, что он хахам миколь адам, мудрый из всех людей. Почему он тогда не создал антибиотик? Почему он тогда не придумал самолет? Почему он не придумал автомобиль? Такой вот вопрос. Теперь надо понять такую вещь. Когда мы с вами говорим о том, что нам мудрецы подчеркивают, что он наимудрейший среди людей. Не просто наимудрейший. Если бы было написано, что он самый мудрый, тогда вопрос был бы правильный, да? Если он такой мудрый, где эта мудрость проявляется. Но когда нам подчеркивается, что он мудрый среди людей, имеется в виду среди сугубо человеческих качеств, это не то, что царь Соломон, у него были какие-то продуктивные творческие достижения выше своего поколения, он там мог создать какой-то, не знаю, космический корабль. Конечно, нет. Но с точки зрения философского, глубокого понимания, он был мудрый среди всех людей. Подчеркивается, среди всех людей. Именно среди людей. Не среди просто так мудрых. Потому что, опять же, если было бы просто так мудрый, тогда задавался вопрос, о какой мудрости идет речь. Творческая мудрость или философская мудрость. Но так написано, что он наимудрейший среди людей. Нам очевидно и понятно, что речь идет о том, что то качество, тот разум, который выделяет именно человеческие способности, именно тот разум, в нем Шломо был выше, царь Соломон был выше всех остальных. То есть в философских достижениях и так далее. Таким образом, если мы понимаем то, что вот я сейчас объяснил, да, что именно Мишкан, и надо понять такую вещь, именно Мишкан проявляет человеческие достижения о том, что есть у этого мира форма, у этого мира есть смысл, у этого смысла есть другой смысл. И так мы доходим до Всевышнего. Человек, который постигает, понимает, осознает и доходит до Всевышнего, это максимально человеческое достижение. Проявление этого проявляется именно в служении Всевышнему, служении абсолютной власти. Поэтому именно оттуда, именно из строения мешкана и были взяты в основу запретные действия, именно оттуда они были взяты в основу. Почему? Потому что именно строение мешкана и проявляет максимально человеческий разум, проявляет максимальное достижение человеческого разума. У нас написана такая вот вещь, вот Рамбам в Муре Навухим разбирает такой вот стих, и там написано у нас в пророке Ирмияу. Так сказал Господь, и пророк Ишаяу написано так. Так сказал Господь, небо престол мой. То есть небеса, мы тоже с вами уже не раз объясняли, это именно постоянство, не чудеса, которые происходят, а именно постоянство и проявляется абсолютно власть Всевышнего. Тем, что постоянно все контролирует, и тем, что его создание не требует каких-то материальных и физических поправок, это и проявляет абсолютную власть Всевышнего. В другом месте написано, в пророке Ирмияу написано, место святилища нашего, престол величия возвышенного изначально, то есть храм, место святилища нашего, храм, который мы построили, и есть престол Всевышнему. Как это понять? Понимать тем, что когда, да, Всевышний, он властелин всего этого мира, это понятно, он источник всего бытия, и понятно, что он весь мир является его троном, то есть именно постоянство и постоянные законы, управляющие этим миром, и проявляют абсолютную власть Всевышнего над этим миром. Но это только, скажем так, сам по себе. Но существует человек как компаньон, который должен это осознать и понять. И только когда человек осознает и понимает, тогда и по-настоящему существует величие. То есть человек осознает это величие, принимает это величие, принимает эту власть над собой. И это уже проявляется в храме. Таким образом, есть, знаете, скажем так, представьте себе, горит мощный прожектор, а вокруг одни слепые люди. То есть прожектор горит, но некому, нету того, кто может увидеть этот свет, осознать этот свет, кто может насладиться этим светом, скажем так. То же самое здесь. Всевышний, он велик сам по себе, то есть он источник всего бытия и без человека тоже. Но для того, чтобы его величие проявилось, требуется, чтобы был человек. То есть для того, чтобы свет от прожектора проявился, для этого требуется, чтобы был кто-то зрячий, кто мог увидеть бы этот прожектор, осознать, что есть этот прожектор и насладиться им. Таким образом, тогда, о, есть прожектор, существующий прожектор, вот мы видим, осознаем, понимаем и так далее. Таким образом, мешкан есть проявление того, что человек осознает власть Всевышнего, принимает его величие, принимает его абсолютную власть и служит ему. Это максимальное достижение человеческого разума, философского, сугубо философского человеческого разума, опять же, не имеющего никакого отношения к его продуктивному разуму. Поэтому именно строение мешкана, как мы уже сказали, проявляет пик строения человека. Именно оттуда мы изучаем запреты, которые вот были причастны к строению храма, оттуда мы их изучаем из мешкана. Существует, принято, что существует 39 запретов. Смотрите, я не буду сейчас их подробно объяснять, потому что огромное количество материала существует на эти запреты. Вы можете набрать и на нашем сайте Толдот, можете набрать просто там, не знаю, 39 запретов суббота или там суббота, или любое слово связано с шаббат, суббота, все что угодно, вам там подробно объясняют, как это законы проявляются сегодня в действии, что разрешено, что не разрешено. Я решил, несмотря на то, что Рав Иш в своей книге, да, более подробно их описывает, но я решил на них не задерживаться, потому что реально существует огромное количество материала, к которому я ничего от себя не добавлю, и просто как бы напрасно пересказывать уже написанный материал, это смешно. В любом месте можете просто набрать в интернете слово «шаббат», и вам выйдут 39 запретных, вот этих вот запрещенных в субботу работ и так далее. На нашем сайте я сегодня искал для того, чтобы знать, как перевести и объяснить некоторые из этих ремесел, запрещенных в субботу. Я увидел, что у нас на сайте Толдот, ну, просто целая энциклопедия связана с этими вопросами и по отношению к этим запретам и так далее. Поэтому я решил на них не зацикливаться. Я их просто перечислю, те запреты, которые у нас существуют в субботу. Мы сказали 39 запретов, вот я перечисляю. Да? Первый – это запрет зореа. Зореа – это посадка растений. Дословно переведите как сеять. Да? Сеять поле, сеять поле и так далее. Посадка растений. Второе – хореш. Хореш – это пахота, то есть это вспахать поле. Потом идет коцер – это жатва, собирание самого урожая. Потом идет меамер. Меамер – это связание снопов. Связывать снопы, собранного урожая, связывать их маленькие снопы и так далее. Потом идет запрет, называется даш. Даш – это молодьба. Да, молоть и выдавливать зерна из колосьев и так далее. Потом идет запрет, называется зоре. Зоре – это не зорея, как первый, зореа, а это просто зоре. Зоре – это отделение зерен от разных там остатков соломы, да, вот когда их раздавили во время молодьбы, вот это вот разделить зерна от остатков соломы, их подбрасывали на ветер, когда дул ветер, их подбрасывали, ветер уносил солому, уносил остатки колосьев, а зерна падали вниз. На русском языке называется веять, запрет веять. Следующий запрет называется бурер. Бурер – это отделение зерен от примесей, да, все, что с ними смешалось и так далее. Комки земли, там какие-то камушки или там какие-нибудь, там, не знаю, другие семена других растений и так далее. То есть вот перебирать зерна, которые идут на мельницу для того, чтобы их там молоть и так далее. Следующий запрет – это тохен. Тохен – это перевести можно как помол, да, помол зерновых, то есть превращать их в муку. Потом идет меракед. Меракед – это просеивание муки через сито. Дальше идет вот, чистая мука – лаш. Лаш – это замешивание теста. И офе. Офе или мивашель. Это мы сейчас с вами увидим. Ну, скажем так, возьмем в основу, как Равиш это написал. Это у нас офе – выпечка хлебных изделий. Ну, сейчас я здесь объясню, что у нас это не просто так. У нас в Иерусалимском Талмуде это приводится как офе, в Вавилонском Талмуде как мивашель. Вопрос, что делали во время этого запрета. То есть ради чего все, что мы с вами перечислили, да, вот эти вот 11 пунктов, которые мы сейчас с вами перечислили, они в основном, если мы с вами заметим, в основном представляют собой основные виды работы для обработки хлеба. В основном используется для хлеба или хлебных каких-то производств и так далее. Так считает Иерусалимский Талмуд, и эти ремесла использовались для выпечки лехем апаним. Лехем апаним – это были ритуальные хлеба, которые пеклись в храме. И так для службы в храме требовалось лехем апаним, использовались вот эти вот виды, используя эти 11 видов ремесел для выпечки хлеба в храме. Вавилонский Талмуд говорит, что это использовались ремесла для красителей, для того, чтобы производить красители. В храме требовалось красить полотна, там у нас были разные занавесы, разных цветов, требовалось их красить. А как в то время красились? Как в то время красили полотна? Брали шерсть, расчесывали шерсть, мы с вами дойдем еще до шерсти, следующие эти виды обработки. Брали шерсть, ее расчесывали, и когда вот эти были вот расчесанные шерсть, ее кидали в большущий такой чан, большущий огромный такой кастрюлю такую огромную, глиняную, которая стояла на огне. И туда бросали разные виды цветов, которые отдавали краску. Это был очень долгий процесс, то есть когда забрасывали туда вот эти вот цветы, которые, сухие цветы, которые должны были давать краситель, краски, и эту шерсть долго-долго перемешивали в этом вот котле, долго перемешивали в котле для того, чтобы вот эти вот красители впились в эту шерсть. Это была очень физически тяжелая работа. В основном ею занимались мужчины. Она была неприятно пахнущая работа. Каждый, кто нюхал когда-то мокрую, влажную шерсть, она издает не очень приятный запах. Особенно, когда представьте себе таких вот промышленных в промышленных таких вот количествах. Естественно, что она издавала очень неприятный запах. И кроме того, жары и так далее. Поэтому в основном это ремесло производилось за пределами жилых кварталов, жилых там помещений и так далее. Где-то за городом это производилось. Там устраивали костры, где жгли вот эти вот большие кувшины. Ремесленники таким самым образом они красили эту шерсть. Во всяком случае, в Вавилонском Талмуде все вот эти вот виды растений, то, ремесел, которые мы перечислили, они касаются именно крашения полотен, да, вот эти вот занавесы и полотен в храме. А с точки зрения Иерусалимского Талмуда это предназначено было для выпечки хлеба. Но что собой означает вот это вот мевашель, его определение мевашель, это изменение строения, да, какого-то там, не знаю, продукта какого-то или какого-нибудь предмета с помощью огня. Когда мы меняем вещь, высушиваем или, наоборот, размягчаем. Даже не еду, потому что мы с вами видим в Вавилонском Талмуде, по мнению Вавилонского Талмуда, это используется для красителей. Например, там, если человек забросил в печь какую-нибудь ветку, чтобы ее высушить, чтобы она стала сухой. Или наоборот, что-то, какое-нибудь там, не знаю, железо, чтобы оно размягчить его для того, чтобы оно было мягким. Тем самым образом он влияет на структуру вот этого предмета с помощью источника огня. И не имеет значения, это связано с едой или не с едой. Это запрещено, это называется мивашель или офе по Иерусалимскому Талмуду, выпечка хлеба или варка. Окей? Это 11 пунктов, связанных напрямую с приготовлением вот этих вот продуктов, приготовлением их или к еде, или к красителям и так далее. Дальше у нас идут следующие 13 пунктов, которые описывают производство видов материала. Да, скажем, текстильное производство того времени. Да? Те материалы, которые покрывали те занавесы, которые мы с вами сказали, которые покрывали мешкан. Первый из этих видов это гозез. Гузез – это стрижка овечьей шерсти. Да, нельзя в субботу. Не только, опять же, я хочу подчеркнуть, это ни в коем случае, я просто очень коротко перечисляю эти запреты. У них есть очень много подробностей. И поэтому каждый, кто хочет понимать, как правильно соблюдать субботу, пускай не удовлетворяется тем, что я сейчас пытаюсь вкратце это пересказать. Опять же, есть очень много материала на данную тему, очень много книг, как и на русском языке, так и на иврите, который касается этих запретов, их полностью объясняет, приводит там все вот эти вот законы, связанные с этими запретами. Я только пробегаюсь по тому, что вот мудрецы вывели из Торы. Поэтому первый из 13 следующих пунктов это гозез. Гозез это стрижка овечьей шерсти. Следующее, после того, как эту шерсть стригли, производил процесс, назывался мелабен. Мелабен это отбеливание шерсти. То есть ее тщательно стирали, били камнями, стирали и так далее, для того, чтобы всю грязь вывести из этой шерсти. Дальше идет менапец. Эту постиранную шерсть ее расчесывали. Ее, с одной стороны, ее сдерживали, завязывали в узел и так далее. С другой стороны, расческой, которая была такая доска с железными крюками, ее просто вот так вот расчесывали. Это называется менапец. Следующее, после того, как ее уже расчесали, идет то, что вот сейчас мы с вами объясняли, совея, окраска самой шерсти, красить эту шерсть. Если мевашель не относится к самой шерсти, а мевашель варенье, то, что мы говорили с вами, по мнению Вавилонского Талмуда, запрещено варить, именно варить сами цветы запрещено. Там про окраску еще речи не шло, потому что мы говорим, человек просто бросил всякие вот это вот растения и цветы, бросил в эту кастрюлю для того, чтобы они придали цвет этой воде. Это называется, и он так делается все при большой жаре, это все называется мивашель. Но когда он туда еще и окунает шерсть для того, чтобы ее окрасить, это уже окрашивание шерсти, это называется цуве. Следующее, что у нас идет, это тове. Это изготовление пряжи из шерсти или льна. Да? То есть, когда мы делаем сами нитки, когда прибьем сами нитки, вот эта вот шерсть расчесанная, уже покрашенная, мы из нее плетем нитки. Третье, следующее у нас есть мейсех называется. Это очень интересно, это сугубо такой, вот знаете, скажем так, сугубо запрет, который касается вот ткачей, да, натягивание нитей на ткацкий станок. Само вот это натягивание нитей на ткацкий станок — это отдельный запрет Торы, который запрещено делать в субботу. Также у нас к нему относится еще один запрет, который называется «усе штей бетей нирин», то есть когда человек устанавливает на ткацком станке, устанавливает продольные и параллельные нити, да, для основы ткани. То есть он проводит не так, и вот так вот вдоль и поперек устанавливает нити для того, чтобы ткать. Потом, это само установление нити. Потом идет у нас запрет, называется «орег». Орег – это ткать, сам этот запрет. Ткать, создавать полотно. Дальше идет «поцех» – это распускать ткань. И надо здесь подчеркнуть, по Торе распускать ткань запрещено только если я это делаю для того, чтобы заново ткать эту ткань. То есть, допустим, получился какой-то брак, я хочу ее сейчас распустить, эту ткань, для того, чтобы ее заново сделать. Просто так распускать ткань – это не запрет по Торе, потому что это не создание чего-то нового, это ломание, разрушение, как мы с вами говорили на прошлом уроке, касающемся законов субботы, это не может считаться запретом, что не проявляет. Ломать может и любое другое животное. Создать – это способность человека. Поэтому ремесла, которые ломают, только ломают, по Торе они не запрещены. Мудрецы там добавили свои запреты и так далее. Следующее у нас идет кошер, завязывать узлы, дословно делать узлы и так далее, да. И так далее. Это кушер. Следующий идет у нас матир. Это развязывать узлы. Потом идет тофер. Это сшить. Запрещено сшивать, шить и так далее. И дальше идет у нас опять же запрет. Куре альминат литфор. Рвать. И как мы уже с вами сказали, для того, чтобы потом сшить. Рвать для того, чтобы сшить. Таким образом, эти запреты напрямую и по Вавилонскому, и по Иерусалимскому Талмуду касались процесса произведения тканей, произведения занавес, который касается мешкана. Опять же, я хочу подчеркнуть здесь такую вещь. Все эти вот ремесла, которые мы с вами перечисляем, они сугубо человеческие. Вы никогда в жизни не увидите животных, которые смыслом своем что-то завязывают или развязывают, или ткут, или варят, или там, не знаю, готовят, или нету такого. Это сугубо человеческие способности, продуктивность, да, вот эта способность человеческой продуктивности что-то новое создавать. И оно олицетворяется, вот оно олицетворяется этими 39 запретами, которые мы с вами изучаем вот сейчас вот в субботу. Следующие 7 пунктов дают название основных видов работ. Да, там в основном они составляющие там, подготовительный процесс для изготовления из кожи, там, да, продуктов из кожи. Также использовались для покрова в мешкане. Требовалась также кожа в мешкане. Много из этих было из кожи, там, этих покрытий было из кожи. Для этого требовалось определенные ремесла. Поэтому запрещено в субботу охотиться. Цад охотиться. Запрещено в субботу забивать скот. Запрещено в субботу мавшит, снимать, да, с кожу, с туши. Дальше запрещено меабет, это обработка кожи. Да, дубление кожи, там, не знаю, обработка кожи и так далее. Запрещено также мемахек, это разглаживание кожи там, с специальными предметами, разглаживать кожу. Также запрещено месартет, это раскроить кожу. И также запрещено мехатех, это разрезание кожи на куски по выкройке, да, то есть по вот этим очертаниям, которые мы уже сделали, сам месартет. Следующие запреты, которые входят, да, следующие запреты в группе, это работа, необходимая для постройки самого мешкана, которая используется для постройки самого мешкана. а также приготовление, как мы уже говорили, и красителей для мешкана, переноса частей мешкана и так далее. Кутев штей отьот. Запрет писать две буквы. Две буквы – это уже запрет писания. Одна буква никогда не может являться текстом, поэтому это по Торе, как писать – это не запрет. Это, можно сказать, запрет чертить, но не писать. А две буквы – это уже запрет, сам запрет писать. Дальше – мухе кальминат ликтов штеутьё. То же самое нельзя стирать, если во время стирания я планирую стереть какой-то текст, чтобы записать новый текст на этот текст, который я сейчас стер. Следующий у нас запрет – это буны, строительство, собирать из нескольких частей что-то одно. Сотер – разрушать что-то построенное для того, чтобы построить новое. Дальше мехабе – тушение огня, когда мне нужен уголь, а не для того, чтобы потушить огонь. То есть я здесь произвожу уголь. Мавир – разжигание огня. Макебе патиш. Макебе патиш – это очень интересное определение, да, вот, закона. Вот я то, что нашел у нас на сайте, я поэтому просто решил списать этот текст. Это нанесение заключительного удара молотком или любое действие, приводящее предмет к состоянию готовности. Да, например, они пишут здесь настраивание музыкальных инструментов, вставка новых шнурков в обувь, развязывание туалетной бумаги по линию перфорации. Да, это все мы готовим, уже готовый объект, там не хватает только последнего заключающего действия, чтобы он заработал. Это называется макебе патиш. И конечно, из 39 запретов это муци, мирешут, лерешут, перенесение предметов из частного владения в общественное и наоборот, перенесение предметов. Здесь проявляется 39 запретов, которые, как мы с вами сказали, олицетворяются человеческие способности к строению своего уюта и комфорта, которые проявились в мешкане. Опять же, почему именно через мешкан? Потому что именно это и проявляется сугубо человеческое строение, которое не делит ни одно животное с нами такого вот строения. Также мудрецы к этому добавили еще несколько дополнительных запретов. Один из запретов называется мукце. Опять же, я очень вкратце его объясню. Мукце – это запрет переносить предметы, которые не были предназначены для использования в субботу. Да, то есть какую-нибудь вещь, которая не предназначена для использования в субботу. Мукцы можно разделить на 5 видов. У нас существуют инструменты, предназначенные для запретных ремесел в субботу. Например, там молоток, пила или что-нибудь такое, да, что в субботу использовать нельзя. И поэтому вопрос, если это лежит на каком-то месте, могу я переносить, не могу я переносить, при каких условиях я могу переносить и так далее. Это, опять же, можете увидеть это в законах субботы. Это первое. Второй предмет, который не является инструментом вообще. Какой-нибудь камень. Да, я выхожу из подъезда и хочу прикрыть дверь, чтобы она не захлапывалась. Я хочу поднять какой-то булыжник на улице и подставить перед дверью. То есть булыжник сам по себе не является каким-то сосудом, каким-то инструментом. Он вообще, по идее, не предназначен для какого-то использования. Это мусор. Но я его использую для той или иной идеи и так далее. Поэтому можно ли это или нельзя делать в субботу, опять же, это можете проверить в любых других законах. Также у нас существует предмет, который своей дороговизны, он очень дорогой, не используется не по назначению. Да, какой-нибудь там особый, там, не знаю, дорогой вид бумаги, который предназначен только для официальных писем. Или какой-нибудь там, не знаю, нож для шохета, или нож для обрезания детей, которые там прям скальпели, их там никто ими помидоры нарезать не будет. Они используются сугубо для этой работы, и все то время, что я не использую их для этой работы, я их переносить не буду и пользовать не буду, и поэтому эти предметы также в субботу тоже считаются мукцией, переносить их ни в коем случае нельзя. Также предметы, которые используются сугубо для заповеди, например, для суки. У меня вот на балконе стоит крыша от суки, и я хочу ее перенести в другое место. Могу ли я в эту субботу сделать? Нет. Потому что это предназначено сугубо для суки и так далее. Еще один запрет – это плод, который при заходе субботы не был готов к употреблению. Да, например, яблоко, которое росло на дереве, я не собирался его срывать, и оно соспело в субботу и упало на землю. Могу ли я сейчас это яблоко поднять, переносить и так далее? Нет, потому что в субботу, когда зашла суббота, оно еще не готово было для использования. Также у нас существует предмет, который является подставкой для мукции. Допустим, я положил сознательно, положил мукцию на какой-то поднос, или положил его на стол, или положил его на стул и так далее. Даже когда мукция уже оттуда ушла, пропала в течение субботы, все равно эта вещь получила запрет мукции. Тоже он запрещено его переносить в субботу. Мукции нельзя в субботу переносить. Те вещи, которые запрещено переносить в субботу. Еще один из запретов, который нам добавили к субботе мудрецы, как мы с вами говорили на прошлом уроке, касающийся этих законов, это запрет пользоваться услугами нееврея в субботу. Нельзя просить у нееврея, чтобы он нарушил субботу ради меня, то есть для него это не нарушение субботы, но чтобы он произвел ради меня запрещенное мне что-то в субботу, чтобы он мне заварил суп, включил свет и так далее, и так далее. Опять же, запреты, связанные с вот этим вот, с этим вот, с этой темой, они, опять же, можно их подробно увидеть вот, в многих источниках, которые занимаются законами субботы. Я специально вот, не вхожу в эту тему. Таким образом, мы вкратце прошлись про главным запретом субботы. И можно заметить, что все они связаны, как мы уже говорили с вами, с человеческими возможностями. Все запреты Торы, как мы уже с вами говорили, связаны с субботой, запрещены, так как в них проявляются человеческие производительные и творческие способности. Поэтому они запрещены в субботу, чтобы этот день человек не творил и не создавал, и не строил, что бы то ни было. Дальше, запреты, которые исходят от мудрецов, они запрещены, потому что по результатам, те запреты, которые добавлены к 39 запретам по Торе, это запреты, они запрещены, потому что по результатам они похожи на запреты Торы. Там уже запрещен сам результат. Мы с вами сказали, да, что они по запрету, да, они по запрету похожи на результат Торы, и поэтому тот результат, который запрещается Торы, поэтому на них дополнительно мудрецы наложили дополнительные запрещения. Теперь надо понять такую вещь. Действия, которые предназначены для освящения, мы с вами сказали, что суббота считается святым днем, человек освящает этот день, как он освящает, мы попытаемся сегодня тоже затронуть эту тему, человек освящает этот день субботы тем, что он, одно из тем, что он не выполняет, не совершает вот эти вот творческие действия, освящение, возвышение предназначены для будущего. Значит, по отношению к прошлым действиям, которые я когда-то создавал, их невозможно сейчас осветить, они уже сделаны. По отношению к ним существует сожаление и искупление. Я могу сожалеть о сделанном поступке, я могу, там, не знаю, радоваться тем, что я все-таки сделал тот прошлый поступок, или сожалеть. Но вот радость о сделанном или сожаление, искупление относится к прошлому. Для того, чтобы исправить наши прошлые поступки, для этого у нас существуют такие дни, как Рош Ходеш, когда мы считается как бы такой вот маленький Рош Ашана, да, маленький судный день, Рош Ходеш, начало каждого еврейского месяца. Существует Рош Ашана, как день нашего искупления, Рош Ашана, наш судный день, извините, судный день, и существует Йом Кипур, как день нашего искупления. Эти три дня, Рош Ходеш, Рош Ашана и Йом Кипур, эти дни предназначены для искупления и сожаления о сделанном. Но если мой взор на будущее, то я вот хочу следующая неделя, чтобы пошла правильно и так далее, для этого существует суббота. Суббота не заканчивает неделю. Суббота начинает неделю. Неделя начинается с субботы. Суббота, как я уже сказал, предназначена для будущих дней. Ведь седьмой день, когда Всевышний закончил создавать мир, практически да, на седьмом дне, как написано в Торе, седьмой день, он перестал что бы то ни было создавать. Это был именно тот самый первый день правления человека. Тогда мир уже, как описано в Торе, стоял в своем вот готовом виде, уже в совершенном виде. И вот сейчас, седьмой день, он был передан человеку в его правление. Таким образом, суббота считается первый день правления человека. Поэтому суббота является началом недели. Мы должны, скажем так, зарядиться духовными силами, правильным мышлением, выстроить правильные приоритеты, за этот день доминировать своему философскому сознанию над творческим, для того, чтобы понимать цель своей жизни, помнить о ней и с этим вот сознанием начинать новый свой будний рабочий день. Суббота, это, как мы говорили, это не день отдыха, это день, духовный день, когда человек должен набрать свои вот духовные баки, набрать вот все это духовности для того, чтобы начать неделю уже с правильной позиции. Своим соблюдением субботних законов человек проявляет власть Всевышнего на земле. Остерегаясь ее нарушений, человек усиливает свои духовные качества и вбивает в себе, скажем, в сознание, в сердце правильные приоритеты этой жизни. Он осознает и понимает, что есть власть, которой он сам подчиняется, которая властна над всем миром, тем самым образом властна над ним, и он готов ей служить, и тем самым образом понимает свою роль, которую он играет в отношении всего этого мира, и он уже никогда не перейдет к границе дозволенного. Он уже никогда не перейдет на уничтожение этого мира, на уничтожение животных, на уничтожение других людей, а будет все смотреть в рамках себе дозволенного. Тогда человек сможет построить правильное человеческое общество и сможет правильно управлять и правильно править этим миром. У нас существуют еще две заповеди в Торе. Да, у нас написано в Торе такая вещь. «Помни день субботний, чтобы светить его». Также у нас написано «Соблюдай день субботний, чтобы светить его, как повелел тебе Господь Бог твой». У нас также написано еще «Почитай отца твоего и мать, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни и чтобы хорошо было тебе на земле, которую заповедовал Господь Бог, дает тебе владение» и так далее. Это связано сразу же с этим запретом о соблюдении субботы. Надо здесь, что нам говорят вот эти вот стихи? Что нам говорят вот эти вот стихи Торы? Да, помни о субботнем дне, соблюдай день субботний, чтобы его освящать и так далее. Человек должен осознать, что сейчас наступила суббота. Суббота — это не просто, знаете, вот понедельник закончился, вторник начался, вторник закончился, среда началась и так далее. Нет, суббота — это особый день. В еврейском, в человеческом календаре должен быть особый день. Человек должен осознавать важность этого дня, как для всего человечества, так и для еврейского народа. Для всего человечества этот важный день, потому что это знак и символ власти Всевышнего. А для еврейского народа как напоминание о его обязанностях перед человечеством, его обязанностях перед всем этим миром, как человек, который принял обязанности быть компаньоном и напарником Всевышнего. Поэтому мы должны помнить, да, о особенности субботы при ее заходе и выходе, чтобы суббота не прошла вот так вот незаметно, как обычный день будни или какой-нибудь там день отдыха и так далее. Нет. А мы должны осознать, сейчас это особый день. Наступает особый день. Этот день, посвященный служению Всевышнему. Когда этот день заканчивается, мы тоже производим ритуал, называющийся Авдала, и мы говорим, что все, закончился тот самый день, и сейчас идет уже череда будних дней, которые вот то, что мы наполнили эти свои духовные баки этим днем, передаем на будние дни. Двумя способами напоминается суббота. Да? У нас есть молитвы, у нас специальные молитвы, где мы себе напоминаем о субботе. Это не обычные будние молитвы, это субботние молитвы. И также кидуш. Кидуш, когда мы возвращаемся из синагоги в субботу, мы должны эту идею о субботе, которую восприняли в субботу, у нас есть молитва, называется Каббала Шаббат, принятие субботы, специальная субботняя вечерняя молитва. Эти идеи, которые мы осознали в синагоге, должны занести в дом, в свою семью, Для этого и существует кидуш. Мы повторяем те же самые стихи из Торы. Ваихола шамайм варец. Да, и закончилось строение дней небес и земли и так далее, и так далее. Мы произносим эти слова для того, чтобы эти идеи, понятия, вот, что собой означает суббота, донести ее до нашей семьи, до нашего дома. Ведь именно в доме человек и проявляет максимально, без каких бы то ни было ограничений, проявляет свои творческие способности. Он там и есть, и ведет себя тот, кто он по натуре своей. У него нет, он должен ходить в масках каких-то определенных, он должен вести себя по каким-то определенным общественным принципам. Дома человек себя позволяет вести себя, как ему хочется. Кто ему что скажет у себя дома, как себя вести. Поэтому он должен занести эту идею субботы себе домой, чтобы понимать, что даже и дома тоже на тебя возлагается обязанность служить Всевышнему и держать себя в руках. Подойдя к столу, человек произносит слова Торы, которые говорят о вот, заканчивании Богом строения мира. Для чего? Чтобы помнить о своих обязанностях, как мы уже сказали. Кидуш произносится на полный бокал вина, как символ того, что этот день наполнен благословениями и святостью Всевышнего. Утром мы тоже делаем повторно кидуш, возвращаясь с утренней синагоги, для того, чтобы говорить Рави, чтобы подтвердить, укоренить осознание того, что вот все-таки это суббота, это продолжается, вот субботний день, и после ночи это все равно тоже субботний день. После выхода субботы мы сопровождаем этот день, выделяя его тоже отдельным ритуалом, кроме вечерней молитвы, где мы произносим специальное добавление, мы также создаем ритуал Авдала от слова разделение, мы разделяем субботу от будних дней, тем самым начинаем свои будние дни. То есть у нас есть специальный закон Торы выделить субботу в своих сознаниях для того, чтобы суббота не проходила просто так, как любой другой будний день. Суббота – это отдельный, особенный день, где человек должен вести себя по-другому, человек должен думать по-другому, человек должен вести весь его образ жизни, весь его распорядок дня абсолютно другой. Для чего это предназначено? Опять же, для того, чтобы человек себе всегда напоминал о своей роли по отношению к человечеству, к этому миру. Есть еще одна вот, короткое замечание, еще одна заповедь, которую мудрецы выделили из Торы, это добавить дополнительные часы к субботе, чтобы продолжить ее атмосферу. Каждый из нас знает, что когда мы проводим, приятно проводим время, находимся в компании хороших друзей, с которыми нам приятно провести время, находимся с вами, не знаю, там, в компании близких, семьи, нам хочется, чтобы это время шло далеко, долго, извините, далеко, долго, чтобы это время растянулось по максимальному. Мы хотим, чтобы оно долго, потому что нам приятно. Такое же отношение должно быть к субботе. Поэтому у нас есть отдельная обязанность добавить часы к субботе. Хоть немного, но что-то добавить. Поэтому, например, перед мы зажигаем субботние свечи не сразу же, как заходит солнце, как требовалось. А есть разные обычаи. В Иерусалиме зажигают там 40 минут, в Небраке там 30 минут, 20 минут, есть по всему Израилю 30 минут. В каждом городе есть свои обычаи, узнайте, где и как это принято. Зажигаем субботние свечи раньше захода солнца, для того, чтобы хоть на пару минут раньше принять субботу. Дальше, дни недели отмечаются вот, на иврите, да, мы отчитываем их именно от субботы. То есть Йом Ришон, Йом Шини, каждый, кто знает иврит, да? Первый день, второй день, третий день и так далее. Мы произносим в молитве, по мнению Рамбана, так надо произносить, первый день от субботы, второй день от субботы, третий день от субботы. То есть суббота это и есть тот самый источник, который дает нам изобилие, которое дает нам духовность, и мы от него идем к следующему нашей, к следующей нашей субботе и отмечаем эти дни, первый, второй, третий дни от субботы. Потому что суббота является по-настоящему первым днем недели, а мы отчитываем от субботы все эти дни. Подобную идею мы можем с вами встретить по отношению к Сфирата Омер. Я хотел сегодня чуть больше поговорить о Сфират Омер, но вот то, что мы можем с вами сегодня поговорить. Между Песахом и Шавот у нас есть определенные дни, которым мы должны отчитывать, определенное количество дней, которые мы должны отчитать от Песах до Шавот. И то же самое, так же, как и от субботы к субботе мы отчитываем эти дни, от остановки до остановки, Также мы и от Песаха до Шавот. Почему? Потому что это два праздника, которые между собой тесно связаны. Безрат Ашем, когда придет праздник Шавот, мы поговорим на эту тему более подробно. Но в основном эти два праздника, которые между собой тесно связаны, и мы отчитываем первый, второй, третий, четвертый день от Песаха, отчитываем его к Шавот. Потому что Шавот — это наша следующая остановка. Таким образом, да, вот просто вкратце подведу итоги всего, что мы с вами учили о субботе. Суббота – это день, предназначенный нам для напоминания о нашей роли перед Вселенной, о нашей роли перед Всевышним, в первую очередь, который наградил, дал нам эту роль, и нашей роли перед Вселенной. Это чтобы не забыться, чтобы помнить. Для этого нам и дан этот день, где мы ведем себя определенно, в определенных рамках там, поведения, которые предназначены нам для того, чтобы вот это вот напоминать, чтобы этот день святой, посвящен Всевышнему. Мы его выделяем из обычного еврейского календаря и посвящаем Всевышнему. Это вкратце, опять же, я это очень вкратце рассказал. Более подробно мы разбирали эти идеи на прошлых уроках, поэтому кто хочет, может послушать прошлые уроки. Они должны быть в записи. Окей, хорошо, мы, Борух Хашем, с вами закончили законы субботы. И дальше перейдем к следующим законам, Безрат Хашем, в следующий раз. Есть вопросы?
Да, спасибо огромное, рав Даниэль. Есть вопросы. Первый вопрос. У животных нет понятия греха и святости, и нет души нашама, только нафеш. Есть ли у животных рух?
Смотрите, если взять вот эту концепцию, как вот был задан вопрос, да, рух у животных есть, это есть по-простому. Рух – это само желание, это само вот это вот воля, проявление воли, воля проявляется рух. И у животных рух есть, да. Опять же, но если придерживаться концепции рационализма и Рамбама, скажем так, это немного по-другому, но в основном, да, рух есть.
Следующий вопрос. Рав Даниэль, скажите, пожалуйста, коэнов в шаббат в мешкане приносили жертвы, совершали малаху, забивание жертвенных животных и не были виновны. Как это понимать?
Ну что в Торе написано, да, у нас есть несколько, скажем так, законов Торы, связанных с мешканом, с храмом, где мы знаем, что в храме суббота не соблюдалась. Это было единственное место, храм это, скажем так, выделена территория, которая над временем находится с точки зрения того, что суббота там не нарушалась. У нас есть еще очень много законов. Например, в одежде коним, да, существовал шатнез определенный, там шесть с льном. И очень много других вещей, которые существуют. Да, суббота в Мигдаше не соблюдалась. Это по законам Торы. То есть Тора, вот как Тора нам описывает, служение в храме и так далее, суббота там не соблюдалась.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. А если бритмила выпала на шаббат, то переносить скальпель для обрезания не считалось как малаха? Запрет снимался и по какой причине?
Хороший вопрос по отношению к скальпелю для бритмилы. Очень много подробностей есть в этом, когда тот, кто совершает обрезание, моэль, когда он должен оставить его в доме младенца и прийти там сделать обрезание, потом ставить его домой цей шаббат, когда он может этого не делать. Опять же, есть подробности. Я специально не хочу входить в эти подробности, потому что есть более подробные законы, и я понимаю, что есть даже циклы уроков, которые даются здесь по законам субботы, и там это все проверяется. Но да, это надо понять, что да, это непростой вопрос и решаемый вопрос.
Следующий вопрос. Спасибо за урок, рав Даниэль. Вопрос по поводу разбора созданного. Если это не для создания, то...
Я не слышал первые слова. Угу.
По поводу разбора созданного, это по 30 да, работам. Да, угу. Да. Для создания это, если это не для создания, тогда почему нельзя оторвать что-то, бумагу или лук зеленый из пучка? Ведь это не для создания.
Нет, это разные вещи. Сорвать лук, как мы это сносили, это можно принести, по-настоящему по отношению к луку это надо проверить, но мы можем это отнести к собиранию урожая. Собирание урожая, коцер, это отдельный запрет. Это не то, что строение, не строение, это отдельный запрет, коцер. разбирать, ломать, там, не знаю, допустим, там, не знаю, просто так ломать какую-то вещь, пробивать стену, просто, не знаю, что-нибудь ломать себе, это не похоже на собирание урожая. Таким образом, ломать, по идее, ради ломать, Тора, мудрецы запрещают, опять же, я подчеркиваю, это не то, что разрешается в субботу. Тора не запрещает, мудрецы, да, запрещают. Тора запрещает что-то ломать для того, чтобы освободить территорию для новой стройки. Это запрещено. А если просто так ломать, это не проявляет человеческое творчество. Но собирать лук, собирать урожай, это сугубо человеческое творчество, поэтому это отдельный запрет.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Почему для признания ршут арабим нужна улица с 6000 человек, если в мешкан ходили и женщины?
Я не очень понял вопрос. Как бы я понимаю вопрос, но при чем здесь женщина в мешкан, я не понял. Почему, что значит, по идее, ршут арабим, который существовал в их время, я не знаю, существует ли сегодня такой ршут арабим. По идее, их ршут арабим, это были очень широкие площади, по которым ходила огромная масса людей. И перечислял до 600 тысяч рибо, которые переходили, там, проходили по дороге мешкан. Ну, сравнивается 600 тысяч мужчин, вышедших из Египта, каким-то образом там это связывается и так далее. Поэтому вот оттуда мы вычисляем вот такие вот масштабы и размеры. Оттуда берется вот это вот понятие ршут арабим.
Следующий вопрос. Законы мукцы и для праздников?
Хороший вопрос. В праздники в основном есть определенные облегчения, если это предназначено для приготовления еды и так далее, несмотря на то, что также есть и усложнения. Опять же, я не специально не хочу входить в подробности, потому что как бы, уже есть столько много лекторов, которые об этом говорят и так далее. Но надо каждый закон смотреть в отдельности. В основном в празднике у нас есть определенное облегчение по отношению, допустим, с разжиганием огня и так далее для приготовления еды и также там с законами мукцы. Но также есть разные виды устражений для того, чтобы праздникам не пришли праздниками, не пренебрегали. Поэтому надо каждый вопрос надо разбирать отдельно.
Спасибо огромное, рав Даниэль, нашим участникам за интересные вопросы. Если пропустила чей-то вопрос, пожалуйста, можно поднять руку. Да. Ну. Спасибо огромное. Пока нет вопросов. Нет, Эстер вообще-то поднимает руку и отпускает. Я не пойму. Эстер, пожалуйста. Да, пожалуйста, можно включить микрофон.
Спасибо, что ответили на мой вопрос. Я хочу уточнить по поводу лука. Это не вырывать его из грядки, а когда я в пучке, в доме, там, в холодильнике, вот говорят, нельзя оторвать его. Так к чему этот запрет относится? Ведь мы не создаем...
Если он уже сорван...
Да, конечно.
Уже сорван, проблем с ним не должно быть. Можно же срывать виноградины от его грозди. Можно срывать то, что уже сорвано, а там уже срывать, если он уже в холодильнике сорван и так далее, с этим проблем нету. Только вопрос, что, хотите отрезать хвостик лука? Это надо понять, о чем идет речь. Если вы хотите отрезать зеленый хвост от лука, там может быть какие-то проблемы с мехатех, там надрезом и так далее, и так далее. Но срывать что-то с грозди, допустим, вот вы кушаете виноград в субботу, срывать виноградину с грозди, которая уже оторвана сама по себе, нету запрета. Помидоры шейки, которые вот идут на гроздях, можете срывать? Чеснок?
Да, вот помидоры вот на веточках там что-то тоже говорили, что как-то особенно нет. Надо снимать их, нет?
Нет, потому что если ветка сорвана, и опять же, если помидоры на грядке растут от этого
города. Нет, ничего на грядке, куда у нас грядки?
Это вот то, что покупаете, вот такие вот шерри, которые растут на этом, так же, как и виноград, так же, как и все остальное. Если ветка уже сорвана, срывать с нее проблем нет.
Теперь вот еще в книжке Рава Ицхака Зильбера написано, что там личейки от рыба, там белуга, там еще какая-то севрюга в Сарагосовом море от их метали, а потом они возвращаются, знают каждая куда, в какую, кто в обе, кто в лену, кто куда. И вот это же не их сейхел, это же как-то, я не знаю, это руководство Бога.
Конечно, абсолютно и совершенно верно. Мы не можем это называть сейхел, это инстинкт или что бы то ни было. Животных понятно, что такого понятия, как сейхел, который проявляется у человека, у животных нет. Почему? Потому что они не способны видеть форму, они не понимают смысл. Они... Надо понять, это инстинкты. Животные живут в мире инстинктов. И то, что ими управляет, это инстинкты. Что такое инстинкт? Это вряд ли можно назвать его сехель. Потому что сехель – это вещь, которую вот можно этапно думать. Вот если есть предмет, у него есть смысл, у этого смысла есть смысл и так далее, и так далее. Это способность сехеля. Инстинкт про это не говорит. Инстинкт, он вот, есть огонь, надо бежать. Типа такого. Или там есть зеленая трава, или там, не знаю, какие феромоны, там какой-то запах издает растение, надо пойти покушать. Если там какая-то родная стая рыб издает какой-то там определенный звук, щип, я не знаю, какие-то импульсы, надо плыть туда. Это инстинкты. С сехелем это никак не связано. Потому что ни одна из рыб и ни одно из животных не изучает свойства травы для того, чтобы понять, почему именно эту траву надо кушать, а другую нет.
Спасибо. Спасибо вам.
С удовольствием.
Спасибо большое. Поступил еще один вопрос. Запрет электричества – это запрет огня?
Смотря о каком электричестве мы с вами говорим. Старые лампы, да, это можно сказать милабен, разжигание огня. Вот эти, знаете, проволочные такие. Современные лампы я не знаю. Электричество есть несколько проблем. Одна из проблем – это... Макебы потишь, допустим, когда уже существует электроника, мне только надо включить на включатель для того, чтобы зажегся свет. Это может быть или макебы потишь, или строительство, строение. Я сейчас замыкаю круг, я сейчас что-то строю. Поэтому электричество по-настоящему это два запрета есть. Ну, в любом электричестве, в любом этом, даже который там не горит какая-то лампочка, замыкание круга, это может быть макебы потишь и боне. Не всегда это связано с огнем, но старые лампочки, вот такие, знаете, там, как я сказал, с проволокой, которые были, они по-настоящему там, да, есть проблемы с огнем, они разжигаются, они горят и так далее, это прямо разжигание огня, ну, не огня, а накаление железа, скажем так.
Спасибо, Рав Даниэль, еще вопрос. Нас спрашивают, почему тогда научили обезьян говорить на языке жестов, говорят, что у них разум трехлетних детей?
Я не знаю, что значит измерение разума трехлетних детей. Я понятия не имею, что такое. Вполне может быть, что у трехлетних детей разума нет, это имеется в виду. Это вполне может такое быть. Но даже если мы научили каким-то образом, надо понять, что такое беседа. Когда мы беседуем, даже если мы научим обезьян общаться на языке жестов, импульсы или там знаки, которые будут давать нам обезьяны, они очень простые. Это не способно построить какое-то предложение. Обезьян скажет, дай мне яблоко, или там, дай мне вот это вот, или я это не хочу. Окей, это допустим, это тоже продвижение, допустим. Но ни одна из этих обезьян не напишет поэму Пушкина. И ни одна из этих обезьян не выучит китайский язык, или ни одна из этих обезьян, там, не знаю, будет разговаривать с нами о том, как она провела вчерашний вечер, и как ее теща поживает, и когда она встречалась там со своими друзьями. Не будет этих разговоров. Надо понять, в чем разница между разговором, разговорной речью, да, которую ведет человек, и импульсами, которые дают животные. Импульсы, которые дают животные, там, не знаю, собаки там лают, гав-гав, мяу-мяу, там, уму, или там всякие жужжания и всякое такое, они умеют между собой общаться, нам это понятно. И обезьяны, конечно, тоже умеют между собой общаться, тоже понятно. Но они не способны вести разговор. Поэтому огромное отличие нас от животных. Мы способны вести беседу, мы способны встретиться, объяснять, как у нас Песах прошел, какие мацот у нас были вкусные или невкусные, какой урок был интересный или был неинтересный, какие фильмы мы смотрели, как наша теща поживает, как наши родители живут. Мы способны вести разговоры, долгие разговоры на разные темы и так далее. У животных этого не наблюдается. Животные импульсами передают четкую информацию. То же самое и обезьяны, то, что их там научили каким-то образом контактировать языками жестов, это только, опять же, для передачи четкой информации. Это тоже достижение какое-то. Это, может быть, тоже есть какое-то доказательство какой-то эволюционной звена, что мы когда-то тоже были приматы. Вполне может быть. Это как бы мало интересует. Но это ни в коем случае нельзя сравнивать с человеческим разумом, способным вести беседу. Поэтому человек определяется древними греками, определяется как говорящий. Человек, он говорящий. Почему? Потому что он способен говорить, способен писать книги, способен передавать эмоции, чувства, и способен говорить, разговаривать и так далее. У обезьян даже то, что их научили, это на очень-очень примитивном уровне. И я не знаю, может быть, вполне у трехлетнего ребенка тоже не развит разум. И поэтому он общается, как и обезьяна.